Настоящее время Вашингтон.
В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
А мы продолжаем эфир «Радио Крым Реалии». У микрофона Александр Голубов. Напомню, что вы можете слышать нас круглосуточно на 105.9 FM. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 810 06 926. Повторюсь, 8 810 06 926. А номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18.
Тема дня.
Поговорим о кино, точнее о том, как это кино производят и будут ли его производить когда-либо в Крыму. Ялтинскую киностудию в ближайшее время передадут в собственность России. Об этом 4 июля заявила подконтрольный Кремлю министр культуры Крыма Арина Новосельская. При этом произойти это должно в кратчайшие сроки, уверяют в Минкульте. Ранее же чиновники обещали возродить студию собственными силами, называли суммы, необходимые для этого, но, тем не менее, судя по этой новости, с этой задачей не справились. Почему подконтрольные России власти Крыма приняли решение о передаче киностудии в российскую федеральную собственность? Что происходит на киностудии сейчас и как это решение повлияет на ее дальнейшее развитие? И почему крымские чиновники так и не смогли найти средства на Ялтинскую киностудию? Обо всем этом мы поговорим сейчас, в ближайшие 30 минут.
Крым в центре внимания.
Итак, как я уже упомянул, Ялтинскую киностудию в ближайшее время собираются передать в собственность, федеральную собственность России. Об этом 4 июля заявила подконтрольный Кремлю министр культуры Крыма Арина Новосельская. Я предлагаю послушать, что она сказала журналистам.
Около 3 лет мы вели очень активную переписку с Федеральным министерством культуры, потому что было ощущение, что Крым сможет восстановить сам за республиканские деньги. Посчитали объемы финансирования и на уровне главы Республики Крым и вице-премьера российского правительства, курирующего нашу республику, было достигнуто вот решение и принято уже к исполнению о том, что все-таки она будет передана в федеральную собственность, отремонтирована, восстановлена за федеральные деньги. Сейчас идет процедура передачи. Процесс передачи завершится быстро. Лучше надо спросить, когда начнется процесс восстановления. Но мы очень надеемся, что федералы очень оперативно найдут средства. Первичный объем финансирования 4 миллиарда.
Я же предлагаю сейчас поговорить с Сергеем Аршиновым, бизнесменом и бывшим владельцем Ялтинской киностудии. Мы неоднократно уже в наших эфирах рассказывали о состоянии, в котором находится киностудия. Я же предлагаю сейчас обсудить то, что ожидает киностудию в будущем. Сергей, здравствуйте. Я благодарю вас, что вы присоединились к нам в эфир.
Здравствуйте.
Смотрите, в феврале вы рассказывали нам о надежде на то, что новые разъяснения Конституционного суда, прошу прощения. Подскажите, есть ли с тех пор какие-то изменения вот в тех судебных разбирательствах, которые вы инициировали? Вот, например, какова судьба иска об исключении киностудии из перечня имущества для национализации и иска в ЕСПЧ? Я напомню нашим слушателям, что вы боретесь за право владения киностудией, и, собственно, она, по большому счету, до сих пор остается объектом такого имущественного спора.
Это так. Действительно, Конституционный суд 7 ноября 2017 года внес разъяснение по поводу включения имущества в этот список закона Крыма об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений в Республике Крым. Он пояснил, что этот закон не предполагает включение в перечень имущества, учитываемого как собственность Республики Крым, объектов недвижимого имущества, принадлежащих физическим и юридическим лицам на праве частной собственности. И, соответственно, На основе этого решения мы подали очередной иск, как вы сказали, об исключении нашего имущества из перечня имущества, учитываемого как собственность Республики Крым. Первое заседание прошло 10 мая, но вот очередные заседания и решение пока не выяснено. Наш иск в ЕСПЧ принят к рассмотрению, но суда еще не было.
Угу. Сергей, а скажите, пожалуйста, вот по вашему мнению, насколько возможны в такой ситуации, то есть в ситуации, по большому счету, такой юридической неопределенности, возможно, передача имущества киностудии в федеральную собственность, и повлияет ли это как-то, по вашему мнению, на будущее этих судебных разбирательств? Если ЕСПЧ, мы можем рассчитывать, что он будет рассматривать это абсолютно независимо, то вот передача в федеральную собственность может все-таки как-то повлиять на мнение суда относительно будущего Ялтинской киностудии?
Ну, из того, что мы видим, поскольку даже включение в нашего имущества в имущество Крыма, которое прошло в нарушение всех абсолютно законов, мы видим, что, наверное, и федеральную собственность можно будет передать. На наши иски это никак не повлияет, мы по-прежнему будем судиться. Единственное, если произойдет эта передача, возможно, судебные разбирательства будут уже проходить в Москве, а не в Крыму.
Вы, скажем так, у вас есть разница в доверии к московскому суду? Она большая, чем к суду в Крыму? Или же вы ожидаете примерно равного рассмотрения и там, и там?
С моей точки зрения, суды политизированы, поскольку ни одного решения на мотивированного мы не получили. Все наши сводились к тому, что один суд ссылался на другой, а следующий ссылался на предыдущий. Поэтому тут важен политический подход. Вообще сам процесс с киностудией политизирован. Это какое-то некое знамя, которое было в свое время поднято непонятно для чего. Ведь вы же знаете, что до момента приватизации, пока у нас не закрыли счета в начале 2015 года, нами было снято и оказаны услуги на производстве более чем 100 фильмов. С 2015 года мы вообще не работаем. Мы не можем ничего делать, поскольку у нас счета закрыты. Но при этом мы содержим киностудии. Вот Новосельская говорит, что будет передаваться имущество, это все произойдет быстро. Вот за эти 4 года ни один человек на киностудии не появился. Никто ничего не делал. За все это время в киностудии содержали мы. До сих пор там сидят мои сотрудники и стоит моя охрана. Если бы мы эту охрану сняли, то сейчас все имущество киностудии было бы разграблено.
А вот, кстати, вы сказали про знамя, которое подняли местные чиновники. А почему, несмотря на вот все эти достаточно, я бы сказал, оптимистичные реляции, рассчитывали в свое время, насколько я помню, на помощь Михалкова, на возрождение киностудии, как это говорили, но опять-таки местные власти. Почему, несмотря на все эти бодрые заявления, вдруг принимается решение передать федеральную собственность, то есть отказаться от тех обещаний, которые так торжественно давались буквально несколько лет тому назад?
Ну, потому что 4 года никто никаких денег не дал. И было ясно, что на культуру больше денег давать не будут. Всем давно известно, кто занимается кинематографией, что государственные киностудии глубоко убыточны, они никому не нужны. И, естественно, Министерство культуры старалось отодвинуть эту киностудию обеими руками.
А тогда объясните, почему вот если это убыточно, почему просто не возвращают собственность вам? Ведь вы как бизнесмен теоретически сами бы несли эти убытки и сами бы были вынуждены думать, как бы вам заработать на кинопроизводстве, и сняли бы таким образом головную боль с плеч чиновников.
Это большая загадка. Все директора российских киностудий давно заявили, давая интервью, Шахназаров, например, что киностудия будет на государстве висеть только колоссальным грузом, вытаскивая финансирование. Поэтому отбор киностудий у нас был большой глупостью. Но это было какое-то эмоциональное решение, абсолютно необъяснимое.
А почему тогда федеральная собственность? Можно было тихо просто забыть об этом обещании и дождаться, пока, например, суд вынесет решение и вернуть вам ее в собственность. Тем не менее, вот принципиально продолжается борьба за то, чтобы студия вам не вернулась, я так понимаю.
А это, как всегда, когда процесс начат, то проиграть невозможно. Государство не может выиграть. Понимаете? Государство не может проигрывать. Я думаю, что все давно осознали, что она бюджету Крыма абсолютно не нужна, и что лучший способ вернуть ее нам.
А скажите, пожалуйста.
Но их очень устраивало то, что эти 4 года мы ей занимались. Ну, как занимались? Мы ее содержали. То есть фактически мы множили свои убытки.
Сергей, а вот вы вспомнили Карена Шахназарова, российского режиссера, генерального директора Мосфильма. Он вот буквально вчера, если не ошибаюсь, заявил о том, что он вообще считает, что Ялтинская киностудия как в формате киностудии, как таковая, Крыму не нужна. Ему нужны небольшие мобильные арендные базы, потому что Крым является отличным местом для съемок, куда бы приезжали кинематографисты, но вот весь производственный процесс там размещать абсолютно невыгодно и нерационально. Вы считаете, что Шахназаров прав в этой ситуации и стоит действительно работать в этом направлении, или же необходимо создавать вот полный цикл кинопроизводства именно в Крыму?
Да нет, Шахназаров абсолютно прав. Он говорит то, что всегда говорил я. И дело в том, что наши пожилые режиссеры, которые выступают по поводу Ялтинской киностудии и о том, какое счастье, что она вернулась в волю государства, они все живут еще до сих пор какими-то понятиями Советского Союза, когда продюсером фильмов было государство. И оно финансирование производства фильмов. В таком случае, конечно же, создание большой крупной базы было выгодно. Но когда кинопроизводство стало частным, естественно, все квалифицированные кадры живут в больших городах. Они не живут в Ялте. Это не так, как раньше, когда в Ялте ездили кинорежиссеры больше развлекаться, чем снимать фильмы. Это была такая награда. Поэтому люди приезжают в Крым, а абсолютно утилитарно снимают кино. А весь постпродакшн делают в Москве, где есть люди, которые умеют это хорошо делать.
А подскажите, вот возвращаясь к ресурсам, необходимым для восстановления или продолжения работы киностудии, Аксенов в свое время говорил про 4 миллиарда рублей, которые для этого нужны. Вы считаете, это реальная оценка? Или, в принципе, Ялтинская киностудия как таковая не нуждается в каких-то инвестициях, а нуждается просто в запуске нормального процесса такой коммерческой работы по той же аренде оборудования и помощи в съемках?
Вы понимаете, 4 миллиарда можно же, конечно, достаточно много всего сделать. На эти деньги, если получить их безвозмездно, можно запустить киностудию, которая будет работать и оказывать услуги. Другое дело, что та площадка, на которой на сегодняшний день находится киностудия на Поликоровском холме, она, по большому счету, предназначена для комплексного развития. Там не должно быть только киностудия. Это должен быть новый район Ялты, который бы привлекал в Ялту, как в курортный город, туристов. Поэтому нами, перед тем, как у нас была национализирована киностудия, был разработан огромный проект комплексной комплексного развития этой площадки под названием «Новая Ялта». Оценка этого проекта была где-то около 200 миллионов долларов. И, в общем-то, мы понимали, откуда эти деньги привлечь. Это значительно больше, чем 4 миллиарда рублей, которые требуют от федерального бюджета местные чиновники. Но на 4 миллиарда можно запустить киностудию. Но развить эту площадку полностью, этого недостаточно.
А почему тогда, по вашему мнению, местные чиновники не нашли даже 4 миллиардов? Потому что, если вы говорите, что это значительная и необходимая сумма, но, тем не менее, недостаточная, то есть речь идет, значит, не об очень больших масштабах.
Ну, 4 миллиарда это достаточно большая сумма даже для крымского бюджета. Как это взять и выбросить 4 миллиарда?
Ну, речь же шла о федеральном бюджете, а не о крымском, насколько я понимаю.
Но дело в том, что есть и федеральный бюджет, и есть затраты на культуру. Там абсолютно не были предусмотрены эти 4 миллиарда. Никто не собирался их давать.
Что ж, Сергей, я благодарю вас за ваше мнение. Напомню, с нами был Сергей Аршинов, бизнесмен и бывший владелец Ялтинской киностудии, который продолжает бороться за право управления этой киностудией. Ее сейчас, напомню, хотят передать в федеральную собственность после того, как несколько лет местные чиновники так и не смогли приступить к ее возрождению, о котором они ранее так достаточно оптимистично заявляли. Тем не менее, необходимых для этого 4 миллиардов, по оценкам господина Аксенова, так и не нашли, и теперь киностудию готовятся сделать федеральной собственностью. До эфира мы также связались с членом гильдии кинорежиссеров Российской Федерации и экс-главой Ялтинской киностудии Валерием Пендраковским. Вот так он отреагировал на решение передать киностудию в российскую федеральную собственность. Я предлагаю послушать его прямую речь.
Мнение.
Передача федеральной собственности – это и есть некая надежда, что будет нормальное финансирование, и что-то из Ялтинской киностудии может выйти. Вот так я бы сказал. По существующей ситуации в киноотрасли, она, конечно, будет востребована, только в разумных, очень, экономических обстоятельствах. То есть так, чтобы эта студия не была обузой. Любая киностудия сейчас – это не для кого, это, в общем, база техническая, скорее, чем киностудия. Поэтому, если ее насытят аппаратурой и будет нормальный, что называется, менеджмент, то это вполне возможно. Она находится практически в законсервированном состоянии и ждет решения. Вот так можно было бы характеризовать ситуацию. Так что, если хоть, знаете, в данной ситуации, это, я думаю, плюс. Потому что у крымских властей нет ни возможности, ни денег, ни людей. Вот, чтобы людей собрать, даже тех, которые работали у меня, во-первых, они уже за это время немножко повзрослели, нужны соответствующие, опять же, экономические какие-то вливания, чтобы их заинтересовать, чтобы их вернуть, чтобы они были заинтересованы работать на новом предприятии. Так что это дело, опять же, все касается денег и финансирования. И еще плюс, естественно, организационная способность тех людей, которые будут этим заниматься. Так что это, я считаю, благо.
Также бывший глава Ялтинской киностудии Валерий Пендраковский рассказал о том, какие перспективы Ялтинской киностудии в российском кинематографе. Давайте послушаем.
В России Ялтинская киностудия была вообще первым опытом, и, во-первых, совместное предприятие с Украиной, а потом акционирование. Это, собственно, первый опыт приватизации киностудии со всеми плюсами и со всеми минусами. Для того, чтобы киностудия жила, ей нужны заказы. А для того, чтобы... И причем гарантированные заказы. А поскольку Ялтинская киностудия предприятие сезонное, то есть начиная с июня и по декабрь она загружена, а начиная с января по май, как правило, она раскачивается или вообще ничего не делает. Поэтому это специфическая киностудия, и она, что называется, исключение из правил. Она отдалена от культурных центров. В этом ее всегда был минус. Так что вот отсюда и делайте выводы. Знаете, вот тут есть сейчас в средствах массовой информации было очень хорошее интервью Шахназарова. Я совершенно с ним согласен, что это должна быть очень разумная по своим размерам техническая база, исходя из потребностей, может быть, с запасом, да, из потребностей существующей в России киноотрасли. Но тот хаос, который сейчас происходит в Крыму с услугами, его, безусловно, надо как-то систематизировать. Эта ситуация похожа на то, когда я приходил директором в 99-м году. Тогда тоже была масса всяческих мелких предприятий, мелких инициатив, каких-то частников. Все растаскивали заказы еще у трапа самолета. То есть встречали продюсеров буквально у трапа и говорили: нет я. А по сути от этого страдало, ну скажем так, КПД, обслуживание, коэффициент полезного действия обслуживания съемочных групп в Крыму. Сейчас похожая ситуация, поэтому, безусловно, она требует какой-то организации и централизации.
Мнение.
Итак, это было мнение члена гильдии кинорежиссеров Российской Федерации и бывшего главы Ялтинской киностудии Валерия Пендраковского. Напомню, что вы слушаете радио «Крым Реалии», у микрофона с вами Александр Голубов, и вы можете звонить нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, а также к нашему эфиру могут присоединиться и жители других украинских регионов по номеру 044-490-3118. Заходите к нам в Твиттер, на сайт Крым Реалии, читайте наши материалы и смотрите прямые видеотрансляции эфиров.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
А мы продолжаем ток-шоу. У микрофона Александр Голубов. И мы говорим о судьбе Ялтинской киностудии после ее предстоящей, возможно, национализации и передачи в федеральный бюджет. А у нас у микрофона уже кинорежиссер-документалист Валерий Балаян. Он много работает в Крыму, и я думаю, что из первых уст сможет рассказать нам о том, в каких же условиях находится Ялтинская киностудия и как давно это состояние с этой киностудией случилось. Валерий, добрый день, благодарю вас, что вы присоединились. Вот действительно, я помню, что вы неоднократно в наших интервью говорили о том, что Ялтинская киностудия находится в очень плохом состоянии. Это давняя ситуация или же здесь есть вина местных чиновников после 2014 года?
Да, вы знаете, тут история с ней длинная, с Ялтинской студией. Вы помните, что в советское время она была филиалом студии Горького. Служила практически в летний период, можно сказать, почти все студии тогдашнего Советского Союза. И я помню, что я молодым сценаристом, когда работал тогда в Петербурге, в Ленинграде, у меня приходили разные режиссеры говорили: ну запишите в сценарий там слова вроде там «плещет волна» или там «восход над морем», просто в сценарий любой ерунды, любого рекламы, там не знаю, чего угодно, просто чтобы поехать в Ялту, и все там прекрасно отдыхали и любили это место. Что касается теперешнего, конечно, она разрушалась все эти годы и годы, когда до оккупации, и в общем она пришла в достаточно плачевное состояние. Знаете, она находится на двух площадках, то есть там внизу, возле там буквально Арианды, то есть возле моря находится старые здания, которые исторические, вот они были. И на Поликуровском холме находятся другие уже технические, там разные цеха были и так далее. Все эти земли были деребан, то, что называется, да, этим словом. То есть, я имею в виду Поликуровский холм, это все было, между прочим, при уважаемом Валерии Пендраковском это все сделано. Они были разделены, розданы разным там людям. Был русский инвестор, там не забыл его фамилию, который, по-моему, судится до сих пор с государством. Но государство тут бесполезно, если что-то решили. Я думаю, что, вернее, не думаю, а знаю точно, потому что я был пару лет назад, как раз в Ялте, там был фестиваль такой, Евразийский мост, и приехало все начальство российское, кинематографическое, и министр, значит, там главка Госкино, и другие люди важные. И Михалков там был, и они, значит, во всеуслышание, значит, заверяли всех, что мы пробьем, продавим, мы все вернем это все в руки государства, национализируем. То есть вот я вижу, что за два года их усилия как бы увенчались успехом, и они будут это все национализировать. Но я тогда же им на пресс-конференции задал вопрос этим всем людям. Галутва там, вот вспомнил, такой был начальник кино. А я их спросил, ну а как вы собираетесь, они много говорили о международном сотрудничестве, о том, что будет копродукция. Я говорю, а как вы будете тут копродукцию производить, когда здесь любой человек, который приезжает не через территорию Украины, автоматически становится, попадает в разные базы, да, и даже люди, которые постят свои фотографии, потом у них в социальных сетях большие проблемы попасть в Украину. И, значит, корреспонденты BBC, вот, которые недавно приезжали там, и я им помогал, они, например, едут, получают специальное разрешение украинских властей, чтобы въехать через территорию Украины. Соответственно, в котором не работает, между прочим, ни одна нормальная страховая компания, подчеркиваю, ни одна. Я, например, испытываю огромные проблемы, просто там свою машину, так сказать, зарегистрированную в Крыму, застраховать, потому что там нету российских страховых компаний, там нету Сбербанка, там нету Альфа-банка, там крупнейших банков нету, вы знаете это прекрасно. То есть как и кто будет ехать, не имея возможности, не застраховать там свое имущество, имея риск попасть в разные, значит, сайты неприятные, как засветиться там и так далее. То есть они совершенно делают вид, что Крым не существует под санкциями. И эта вся история, с моей точки зрения, она абсолютно, ну, такая дутая. Это как мост на остров Русский, знаете, который построили. А для чего это делается, мне совершенно понятно. Заметьте, что никакого государственного кино не существует. Есть госзаказы там министерства на некоторые проекты, которые они финансируют. Но как такового государственного, по-моему, даже киностудия «Ленфильм» — это акционерное общество. То есть государство не участвует в делах кинопроизводства. И при этом они хотят национализировать, то есть сделать ее государственной. Для чего? Чтобы продавать там услуги, там на оборудование в аренду сдавать или что? Понимаете, это, по-моему, все грандиозная панама, так называемая. Просто панама, для чего это делается, понятно. Выделяется бюджет, и он будет распиливаться. Вот и вот весь смысл этого. Как и весь теперешний большой бизнес в России, задача в чем? Значит, объявить национальный проект, получить под это огромные суммы, и потом их пилить спокойно. Вот и все. Мне кажется, никакой другой там смысла нету, потому что рассказывают сказки, как Остап Бендер там про велосипеды, что здесь будет какой-то Голливуд новый, но это просто смехотворно.
Валерий, то есть вы поддерживаете мнение Шахназарова о том, что все же необходимо создавать мобильные арендные базы, это намного эффективнее и намного рациональнее в ситуации?
Вы знаете, я вам могу ответить на это просто так. Как когда-то ответил Бродский про... Знаете, у него был ответ знаменитый про Евтушенко. Если Евтушенко за колхозы, то я против. Я против всего, что говорит Шахназаров, потому что, с моей точки зрения, это человек, который потерял всякие остатки совести и абсолютно для меня не авторитетный человек. Поэтому я солидаризироваться с ним не хочу ни в чем, ни в одной. Но что касается мобильных групп, они и так существуют в Крыму. Я прекрасно знаю, как в Крыму кинопроизводство, оно постоянно там происходит. Оно происходило и при Украине, оно происходит и сейчас при оккупации. Точно так же, потому что приезжают группы. Есть полно маленьких фирм, которые, значит, можно арендовать у них, например, средний технический персонал, там, не знаю, гримеров, там, костюмеров и так далее. Есть, можно автотранспорт специальный. То есть это все уже существует, никакой проблемы нет. Если вы спросите у любых людей, кто снимает в Крыму, а там постоянно снимают очень много и сериалов, и фильмов, они все не имеют абсолютно никаких проблем с этим, понимаете? Потому что эти фирмы частные могут вам самые последние там рефлексы кинокамеры предоставить и технический там персонал, и построить вам декорацию. То есть это все глупости, все это существует, ничего там создавать не нужно. В этом смысле все есть.
Валерий, если буквально одним словом, я правильно понимаю, что у полноценного цикла кинопроизводства в Крыму, по большому счету, в таких условиях, в условиях аннексии, просто нет будущего?
Ну, понимаете, я не знаю про будущее. Я знаю, что сейчас вот та необходимость, которая есть, например, у сериальной продукции, у продюсеров, которые это делают, они все это и так делают в Крыму. Крым живет природной рентой. То есть в Крыму идеально можно снять, в общем-то, и саванну, и горы, и море. То есть этим все пользуются, потому что все климатические пояса включают тундру, потому что даже на Айпетре снимают тундру, понимаете? В этом смысле ехать никуда не надо, можно все снять там. Тем, кому это нужно сегодня, прекрасно обходится без всяких этих новых корпусов. Это будет построено, вбиты будут деньги, и люди украдут эти бюджеты. Больше что ж, никакого абсолютно смысла в этом нет.
Валерий, благодарю вас за ваш комментарий. Напомню, с нами на связи был Валерий Балаянкин, режиссер-документалист. Он много работает в Крыму. У микрофона с вами был Александр Голубов. Вы слушали радио «Крым Реалии». Мы говорили о будущем Ялтинской киностудии. Услышимся.